Сейчас время начать упражнять нашу собственную силу. Это просто аллегория. Когда мы эмоционально возвышены, мы подобны кораблю, который несется попутным ветром безо всякого усилия с его стороны. Мы склонны к тому, чтобы ожидать, что попутный ветер будет дуть нам круглый год и таким образом способны управлять нашим кораблем лишь при условии попутного ветра. Как только ветер начинает дуть нам навстречу, мы останавливаемся и бросаем якорь. Братья и сестры, мы должны знать, что иногда Бог действительно дает нам попутный ветер для того, чтобы мы могли продвигаться вперед без усилий. Но иногда Ему приходится давать нам встречный ветер, потому что Он хочет, чтобы мы упражняли силу воскресения, в которую Он уже нас облек. Бог допускает, чтобы мы стали сухими, потому что хочет сделать нас способными применять силу, которую мы приобрели во время возрождения, и тогда, когда мы можем и не чувствовать себя радостными или возвышенными. Следовательно, мы можем продолжать двигаться вперед, даже если ветер дует нам в лицо. Плыть против течения. Сила воскресения проявляется более ярко именно тогда, когда она окружена смертью со всех сторон. Бог может послать нам и эмоциональную помощь, однако это не является Божьей целью, а Божьим средством обращения с нами. Его цель состоит в том, чтобы воспитать в нас нашу волю таким образом, чтобы мы могли проявлять свою волю в чтении, в молитве, в свидетельствовании, даже тогда, когда мы чувствуем себя сухо. Таким образом, практическая сила нашей воли будет все более и более укрепляться. Если вы всю свою жизнь будете управляться лишь силой ваших эмоций, вы никогда не продвинетесь ни на шаг вперед. Поэтому Бог ослабляет ваше чувство радости и укорачивает эту радость. А ваше чувство сухости Он усиливает и удлиняет его так, чтобы практическая сила вашей воли становилась все крепче и крепче. Если мы оглянемся назад на наш опыт, то заметим, что периоды нашей радости сменяются периодами сухости. Когда мы действительно чувствуем себя радостными, мы не совершаем ощутимого движения вперед. С другой стороны, мы двигаемся вперед гораздо быстрее в то время, когда чувствуем внутри себя сухость. Мы обнаружим, что по сути дела именно во время наших периодов сухости мы и продвигаемся вперед. Мы склонны считать, что если мы чувствуем себя подавленными и сухими, мы должно быть пали. Однако если вы сравните ваши переживания с вашими действительными состояниями, то обнаружите, что вы продвигаетесь вперед именно тогда, когда чувствуете себя слабыми. Когда же вы чувствуете себя радостными, вы, в общем-то, стоите на месте. Если ветер все время будет благоприятствовать вам, укрепится ли сила ваших рук? Наоборот, именно тогда, когда ветер дует вам навстречу, ваши руки будут становиться все сильнее и сильнее. Чтобы продвигаться вперед, мы должны применять силу нашей воли. Когда вы чувствуете себя сухо, примените силу воли и скажите: «Я хочу двигаться вперед», и вы будете двигаться вперед. Жаль, что так много христиан направляет свой взгляд исключительно в направлении радости, находясь в плену иллюзии и считая, что именно радость является наивысшей точкой их духовного опыта. По существу же настоящий духовный прогресс они смогут совершать как раз тогда, когда будут идти вперед, упражняя силу своей воли. В-третьих, способность преодолевать обстоятельства. Труднее всего преодолеть чувство сухости. Если вы сможете его преодолеть, тогда вы сможете держать все ваши обстоятельства под контролем. Именно ваши эмоции наиболее подвержены влиянию обстоятельств. Если вы можете справиться со своими эмоциями, тогда вы можете держать и обстоятельства под контролем. Если только вы примените свою силу воли и скажете сами себе: «Я хочу читать Писание», «Я хочу молиться», «Я хочу свидетельствовать», то вы сможете преодолеть ваше чувство сухости. Братья и сестры, имейте в виду, что именно те люди, которые не могут справиться со своими эмоциями, не могут преодолеть и влияние обстоятельств. А тот, кто хочет быть способным преодолевать обстоятельства, должен сначала научиться справляться со своими собственными эмоциями. Четвертое. Жить верой. Длительность радости уменьшается, а сухости увеличивается. Сила радости идет на убыль, а степень сухости растет. И так продолжается до тех пор, пока однажды они не сольются вместе подобно потокам, где уже невозможно будет найти различия между вашей радостью и вашей сухостью. Другими словами, вы сможете жить счастливейшей жизнью посреди исключительной сухости и наиболее сухой жизнью посреди чрезвычайной радости. Это кажется парадоксальным, но поистине верно в отношении духовной жизни. Бог желает привести нас в реальность жизни верой. Многие люди чрезвычайно склонны к тому, чтобы жить эмоциями, так что когда чувство радости исчезает, похоже, что у них больше ничего не остается. Когда Бог выведет вас из ваших чувств, вы обнаружите, что чувство радости больше не может оказывать на вас влияние, как не может оказывать влияние на вас и чувство сухости. Если мы живем верой, тогда на нас не влияют чувства. Мы никоим образом не являемся бесчувственными, потому что у нас есть и чувство радости, и чувство сухости. Но эти внешние чувства не оказывают на нас внутреннего влияния. Когда мы сможем контролировать наши внешние чувства, мы познаем на нашем внутреннем опыте радость в Господе. Эта радость глубока и непоколебима. Братья и сестры, вы должны знать, что полагаться на жизнь чувствами нельзя. Изменчивыми являются наши чувства, но не наши намерения. Поэтому вам не нужно принимать во внимание ваши чувства. Например, может быть, вы чувствуете, что читать Писание вам стало скучно, что вы не можете надлежащим образом молиться и что у вас нет силы выполнять вашу работу, так что вы уже не ощущаете такого энтузиазма в себе, как раньше. Тогда вы думаете, что вы, должно быть, пали. Но позвольте спросить вас, как, в общем-то, сейчас обстоят дела с вашими намерениями? Если в ваших намерениях произошли какие-то изменения, тогда вам действительно нечего сказать, потому что вы действительно пали. Если же ваши намерения не изменились, тогда вы еще не потонули. Если ваше сердце все еще обращено к Богу, тогда просто живите верой и не обращайте никакого внимания на ваши чувства. Может быть, у вас нет желания читать Писание, которое кажется вам скучным. Но это не имеет значения, имеет значение лишь одно – есть ли у вас намерение читать его или нет. Может быть, после того, как вы в своей молитве сказали 4-5 предложений, молитва для вас становится неинтересной. Однако это не важно, важно лишь то, желаете ли вы молиться или нет. Если вы не желаете молиться, то почему вы тогда становитесь на колени? Одно дело чувствовать, что вы не можете молиться надлежащим образом, и совсем другое – не иметь желания молиться. Может быть, когда вы свидетельствуете другим, то вы чувствуете, что у вас не получается после того, как вы сказали несколько предложений. Вам не нужно обращать на это никакого внимания, но спросите себя внутри, есть ли у вас намерение свидетельствовать. Изменили ли вы свое решение в отношении свидетельствования? Любите ли вы мир или нет? Произошло ли какое-либо изменение в вашей любви к Богу? Если в ваших намерениях нет никаких перемен, то не имеет значения то, что вы чувствуете. Имейте в виду, что так называемая переменчивая жизнь отражается лишь на состоянии ваших чувств. Ваше реальное внутреннее состояние либо высоко, либо низко и не меняется наподобие морских волн, то поднимающихся вверх, то падающих вниз. Настоящее падение происходит тогда, когда происходит изменение в вашем внутреннем состоянии и в ваших намерениях. Если ваши намерения изменились, тогда вы действительно пали и отступили назад. Если вы находитесь на высоте, то вы на высоте. А если внизу, то внизу. Ваше внутреннее состояние не находится в волнообразном движении, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. Бог хочет, чтобы мы научились жить верой. Праведный не живет эмоциями. Эмоции никогда ничего вам не принесут. Христианину может понадобиться пройти через Божье воспитание 10 или 20 раз, прежде чем он научится воздерживаться от использования своей эмоциональной силы. Бог все больше увеличивает сухость внутри христианина и увеличивает длительность периода сухости для того, чтобы ввести христианина в состояние жизни верой. Если человек получает спасение, его переживания заключаются в том, что длительность периода сухости увеличивается, а периода радости уменьшается. Многие христиане живут полностью в сухой жизни. У некоторых бывает 4 или 5 дней радости в году. Некоторые прожили 4 или 5 лет, и за весь этот период у них не было вообще никакой радости, одна лишь сухость. Все это происходит лишь по одной причине. Их глаза должны стать открытыми для видения бесполезности своей эмоциональной силы и осознание того факта, что праведный будет жить верой. В-пятых, истина, преобразуемая в реальный опыт. Жить верой – вот фундаментальный принцип христианской жизни. Бог должен вывести нас из чувств в реальность жизни верой. Бог желает, чтобы мы познали Его истину, однако же Он не хочет, чтобы мы приобрели это знание посредством наших чувств. Оно должно быть приобретено посредством веры. В процессе приобретения истины Бог приведет нас в реальность жизни верой. В духовном опыте многие христиане сталкиваются с огромной трудностью. Они имеют много так называемых переменчивых переживаний, в которых им трудно разобраться. Например, услышав новую истину, они бывают очень рады, но к их удивлению эта истина через пару дней или месяцев кажется им полностью потерянной. Все выглядит так, как будто бы от истины, приобретенной ими тогда, теперь не осталось и следа. В этом для них заключается огромная трудность. Поэтому многие братья и сестры могли бы задать следующий вопрос. В чем же в конце концов заключается путь духовного опыта? Другими словами, каковы средства достижения духовного прогресса? Рассмотрим это с практической точки зрения. Предположим, вы прослушали слова о новой истине, говорящей вам о том, как вам справиться с вашим темпераментом и с вашей запальчивостью. Когда вы услышали истину из послания Римлянам 6:6, то поняли, что ваш ветхий человек был распят со Христом, чтобы тело греха могло быть уничтожено и чтобы впредь вы не служили греху. После того, как вы это услышали, вы почувствовали себя возвышенно и, придя домой, сказали окружающим: «Отныне я больше не буду гневаться и выходить из себя, ибо я приобрел истину победы». Все выглядело так, как будто вы взобрались на вершину горы. Вы вообразили себе, что у вас теперь есть опыт пребывания на вершине. Будет ли этот опыт, эти переживания, длиться долго? Никоим образом. Буквально через несколько дней ваш темперамент опять даст знать о себе. Например, если вы муж, то, может быть, придя домой, вы увидите, что ваша жена что-то сделала не так, да еще и к тому же не права в некоторых вопросах. На первый и второй раз вы не потеряете самообладание, но наконец-то вы все-таки разгневаетесь и выйдете из себя, потому что больше не сможете всего этого выносить. После этого вы будете находиться в недоумении по поводу того, что же произошло. Ведь вы-то думали, что, поняв ту истину тогда, вы больше никогда не будете выходить из себя. Но вот произошла еще одна вспышка гнева. Неужели эта истина ненадежна? В такое время вы подобны кораблю, в котором, благодаря действию обстоятельств, возникла пробоина, через которую и вытекла из вас истина. Тогда вы попросите Бога сделать Его Слово еще раз реальным в вашей жизни и дать вам опять победу. В следующий раз, когда вы встретитесь с чем-то, что будет вас раздражать, сначала вы смиритесь с этим. В конце концов, вы больше не будете способны это сносить, и таким образом вы опять сорветесь. Вы просто будете теряться в догадках по поводу того, почему же истина, которая сделала вас способными чувствовать такую радость внутри себя в тот раз, вся теперь просто испарилась. Такие испытания будут становиться все жестче и жестче, так что вы вынужденно придете к заключению, что слово из послания к Римлянам 6:6 вам не принесло никакой пользы, и таким образом вас постигнет разочарование. Во времена, подобные этому, вы не видите ни одного проблеска света. Все вокруг вас погружено во тьму. Когда вы однажды стояли на вершине горы, вам казалось, что вы были способны изъяснять все, что вы услышали. Но сегодня те истины кажутся вам лишь хрупкой тросточкой, на которую нельзя опереться. В конце концов, почему же все это так произошло? Вам кажется, что вы спустились с вершины горы в пещеру, где царит кромешная тьма. Происходит же на самом деле следующее. Когда вы начинаете чувствовать, что побывали на вершине горы, Бог сводит вас оттуда вниз и помещает вас в такое окружение, где все темно, так что вам кажется, будто вы находитесь внутри пещеры. Через некоторое время Бог выводит вас оттуда, и вам кажется, что вы теперь находитесь на вершине другой горы и опять чувствуете себя счастливыми. Правило каждого шага вперед в нашем духовном опыте заключается в том, что каждый раз необходимо спускаться с горы вниз, в пещеру, а затем подниматься вверх на другую гору. Например, вы прочитали Господню Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея 5-7 главы, говорящую вам о том, как христиане должны себя вести. Услышав и приняв ее, вы могли бы себе вообразить, что вы уже на самом деле достигли вершины горы. Однако, пожалуйста, имейте в виду, что эта истина еще не ваша, и что вы только лишь чувствуете в себе, что достигли вершины. В глазах Божьих вы все еще не приобрели эту истину. Что же будет Бог тогда делать? У него есть наилучшее средство – свести вас с горы вниз в долину, а затем в пещеру, поместив таким образом вас в наиболее трудную ситуацию для того, чтобы испытать и воспитать вас. Бог сводит вас вниз, лишая вас вашего идеального переживания пребывания на вершине горы и вводя вас в темную пещеру. В такое время все учения, истины и чувства, которые вы прежде узнали, кажется, исчезают без следа. Вы тогда, воздыхая, молитесь Богу: «О Боже, я не способен держаться Твоих истин. Пожалуйста, держи меня Ты посредством Твоих истин». Услышав небольшой кусочек истины, вы думали, что она уже была ваша, и что вы уже усвоили много истин. Поэтому Бог помещает вас в такую ситуацию, в которой ваша семья будет доставлять вам проблемы. Ваши коллеги будут придираться к вам, и вас обступит множество забот. Теперь вы обнаружите, что все истины, которые, как вы считали, были уже вами усвоены, стали подобны шатким тросточкам, или же все просто-напросто улетучилось, оставив вас абсолютно беспомощными, в безоружном состоянии. Вы можете сказать, что слова послания к Римлянам 6:6 не имеют никакого практического смысла, и учение Матфея 5:7 слишком идеалистичны. Поэтому вы постепенно начинаете все слабее и слабее держаться за эти истины, пока, наконец, вы их вообще не оставите. Не думайте, что состояние пребывания в пещере пройдет через пару дней или через 4-5 месяцев. Иногда оно длится 1-2 года, а в некоторых случаях даже 4-5 лет. Проходя через такое испытание, вы можете подумать, что все потеряли. Бог снова напомнит вам истину, которую вы когда-то слышали, и которая в то время надмила вас. И едва слышимый голос скажет вам: «Разве в Римлянам 6:6 не сказано, что ваш ветхий человек был распят с Господом, чтобы тело греха могло быть уничтожено и чтобы впредь вам не служить греху?» Как раз тогда Бог и помещает вас в такую ситуацию, в которой вы можете верить. Сначала, может быть, вы подумаете: «Неужели это так? Боюсь, что я еще не приобрел этого и не понял этого». Вы уже не посмеете демонстрировать это перед всеми, как вы сделали это в первый раз. Но вместо этого вы будете просто продолжать жить тихо и спокойно, как будто бы ничего и не произошло. Но слово опять напоминает вам и посещает вас. Теперь Бог дает вам осознать, что это Слово Божье. Оно освежает время от времени вашу память, и так происходит до тех пор, пока вы не скажете сами себе: «Хотя я и могу снова упасть, но Слову Божьему можно верить». Теперь вы способны верить. И, веря таким образом, вы выходите из пещеры и снова оказываетесь на вершине горы. Тьма рассеивается, хотя ваше испытание и продолжается, и трудности не ушли. Тем не менее, вы вышли оттуда победителем. Истина, которую вы приобрели на этот раз, поистине стала вашей. В то время, когда вы находились на первой вершине, вам лишь казалось, что эта истина была вашей. Вы опирались на свои чувства. Поэтому Бог разоружил вас в пещере и лишил вас оружия самонадеянности. Он хочет освободить вас от жизни чувствами и ввести вас в область жизни верой. Итак, порядок, установленный Богом для приобретения нами истины, состоит в следующем. Сначала Он вкладывает истину в нас через слова своих служителей, духовную литературу, или же Он сам просвещает наш разум во время чтения Писания. После этого Он сразу же дает вам возможность почувствовать нужду в этой истине. Это означает, что Он немедленно же создает для вас такие обстоятельства, в которых вы почувствуете внутри себя, что не можете больше продвигаться вперед до тех пор, пока не укрепите ваше спасение этой истиной. Сначала вы думаете, что та истина, которую вы услышали, стала вашей. Но когда к вам приходят испытания, вы осознаете, что эта истина вам еще не принадлежит. Тогда вы постепенно начинаете ее забывать. Именно в то время, когда вы ее забываете, Бог начинает делать ее составной частью вашей жизни, а вы этого не осознаете. Когда же вы выйдете из пещеры, то заметите, что истина, которую вы забыли, находясь во тьме, теперь по-настоящему принадлежит вам. Некоторые братья и сестры находятся под влиянием иллюзии и полагают, что великая радость и чрезвычайный энтузиазм являются силой. Они не понимают того, что эмоциональный энтузиазм, наоборот, является помехой для жизни верой. Поэтому, братья и сестры, Богу приходится лишать вас того, что вы приобрели посредством чувств, чтобы не осталось больше уже вас ничего, кроме Бога и Его Слова. Теперь Бог делает так, что вы верите простой и обычной верой. Совершенно безо всякого возвышенного чувства. Верите, так сказать, хладнокровно. Поступая так, вы снова поднимаетесь на вершину горы. Сейчас вы тоже имеете радость, но она уже совсем не такая, какая была раньше. Потому что сейчас Бог сделал вас по-настоящему победителем, а перед этим у вас была лишь воображаемая победа. Теперь вы вышли из пещеры и находитесь на другой вершине. Независимо от того, о какой истине или о каком христианине идет речь, обретение духовного опыта всегда начинается с познания чего-либо через чувства. Но только после испытания в пещере можно по-настоящему что-либо приобрести. Когда вы испытываете радость, услышав какую-либо новую для вас истину, вы сразу же должны насторожиться и знать, что для вас готовится новая пещера. Если, входя в пещеру, вы не осознаете того, что это Бог вас туда ведет, но наоборот начинаете считать, что Слово Божье не заслуживает доверия, вы находитесь в опасности. Мы боимся, что многие христиане, не ведая об этом принципе, так по сей день и не вышли из этой душной пещеры. Божья цель состоит в том, чтобы покончить с вашими внешними чувствами и забрать от вас вашу внешнюю опору, и таким образом позволить самому Слову Божьему завладеть вами, чтобы вы могли обрести силу посредством веры. Любая без исключения духовная истина, которую мы приобретаем, должна пройти через пещеру. Только после этого она становится надежной для нас. Сначала вы, услышав какой-либо пункт истины, принимаете его. Именно на этом этапе учитель полезен нам, потому что он раздает нам истины. Но мы не должны находиться под впечатлением того, что истина эта уже принадлежит нам лишь потому, что мы ее услышали или поняли. Бог непременно сведет нас вниз с верхушки горы и ведет нас в пещеру. Только после этого вы сможете подняться на другую вершину, и эта истина станет по-настоящему вашей. Особенно опасным с этой точки зрения является положение проповедников. Потому что как только они взберутся на первую вершину, то могут вообразить, что уже нечто приобрели, и начнут трубить об этом во всеуслышание. Слушающие же подобным образом будут находиться во власти иллюзии и могут посчитать, что истина приобретается именно таким путем. Когда же Бог сведет их вниз на равнину и далее в пещеру, они начнут считать, что истина, которую они услышали и которую толковали, является ошибочной. Поэтому, находясь на первой вашей вершине, не торопитесь объявлять об этом другим, потому что вам непременно придется сходить вниз в пещеру, время пребывания в которой бывает различно. И только лишь после того, как вы пройдете через эту пещеру, какой-то определенный пункт истины станет вашим. А побывав в пещере, вы наконец поймете, что значит эта истина. Бог ведет вас такими путями для того, чтобы вы поняли, что праведные живут верой, а не чувствами. Когда вы выйдете из пещеры, то осознаете, что только благодаря спасению Словом Божьим вы можете выбраться оттуда. В расчет принимается только Слово Божье, никакое чувство в расчет не принимается. Некоторые братья и сестры, будучи помещенными в пещеру, думают, что все истины, которые они до этого приобрели, теперь полностью потеряны. Фактически же именно посредством испытания в пещере Бог превращает истины, приобретенные нами посредством слышания, в наш реальный опыт. Другими словами, время, в течение которого нами практически приобретается истина, это время, проведенное нами в пещере. Истина должна пройти испытание. Один брат был очень хорошим поэтом. Однажды он пошел в гончарную мастерскую, чтобы посмотреть, как делается фарфоровая посуда. Он увидел, что гончары сделали много цветочных ваз. После этого на этих вазах нарисовали цветы и написали слова, а потом эти вазы поместили в печь для обжига. Брат подумал, что, должно быть, цветочным вазам будет больно проходить через огонь, и стал думать, а может быть, можно их и не обжигать? Оказалось, что это не так. Если цветочная ваза не пройдет через огонь, на ней краска не будет держаться надлежащим образом. Вазу обязательно нужно обжечь в огне, и по-другому быть не может. Некоторые из цветочных ваз, помещенных в огонь, стали после этого настоящими произведениями искусства, а некоторые превратились в груду хлама, потому что не выдержали обжига огнем. Находясь под впечатлением этого явления, брат, вернувшись домой, написал стихотворение на тему того испытания огнем, о котором говорил Петр. В стихотворении брат аллегорически сравнивает себя с цветочной вазой, и общий смысл стихотворения может быть передан следующими словами. «На моем теле Господь нарисовал цветы, написал некоторые слова и раскрасил его. Поистине все получилось прекрасным, однако все это может легко стереться с меня, если ко мне прикоснется чья-нибудь рука или если я попаду в воду. Если я не пройду через огонь, то все, что есть на мне, не станет прочным. О, у меня нет выбора, я должен быть помещен в печь для обжига, где можно услышать и плач, и жалобы. Но для того, чтобы красота Господа запечатлелась на мне навечно, мне придется все это перенести на себе. Когда же закончится время испытания, я оттуда выйду. И тогда я буду не только внешне красив, но также крепок внутри. Все слова и рисунки теперь станут частью меня самого, все это будет мое. Оно будет нестираемо и несмываемо. Теперь для меня не будет иметь значения, перед кем мне нужно будет предстать, будь то царь, принц или любой другой человек. Наш опыт приобретения истины подобен тому, через что проходит эта цветочная ваза, рисунок на которой легко стирается от любого прикосновения и контакта с водою до тех пор, пока эта ваза не пройдет через огонь. Истины не принадлежат нам, если мы просто понимаем их своим умом и находимся в приподнятом настроении. Нам необходимо иметь в виду, что каждый пункт истины должен пройти испытание. Не успеете вы услышать истину о терпении, как ваши обстоятельства заставят вас выйти из себя. Испытание, которое вы проходите, всегда зависит от того, какую истину вы приняли посредством чувств. Бог желает поместить вас в печь для обжига. Некоторые люди никогда не выйдут из этой печи, в которую вошли. Те же, которые оттуда выйдут, пройдя через огонь, станут крепкими и непоколебимыми. Вы опять на вершине горы. Истина, которую вы приобрели до этого своими чувствами, была непригодной к использованию, но сейчас она годна к употреблению. До этого она была лишь тросточкой, теперь же она стала острым мечом. Раньше она выглядела хорошо лишь снаружи, а теперь же она крепко вошла внутрь вас. Прежде она находилась лишь в вашем разуме и чувствах, но сейчас она является поистине вашей. Услышав новую истину, вы уходите домой с радостью, но вас уже ожидает новое испытание. Вы должны пройти через огонь, где верные будут отделены от неверных. Недостаточно цветочной вазе лишь быть разрисованной красивыми красками и выглядеть мило снаружи. Ваза должна выдержать испытание огнем, и только после этого она станет пригодной к употреблению. То, что мы приобретаем посредством наших чувств, не принимается в расчет. Все это должно пройти через огонь, и только после этого мы по-настоящему сможем это приобрести. Поэтому, когда вы находитесь в очень возвышенном настроении, услышав новый пункт истины, будьте осторожны и не считайте, что вы уже обладаете этой истиной. Когда же вы находитесь в пещере, где нет ни одного лучика света, не думайте, что вы потеряли истину, которую когда-то приобрели. Имейте в виду, что время, проводимое вами в пещере, является временем настоящего приобретения этой истины. Божья цель заключается в избавлении вас от жизни чувств, и Он желает, чтобы вы жили верой. Праведные живут верой, а не чувствами. Это принцип христианской жизни. Приобретение любого духовного опыта неизменно следует общему правилу. Оно начинается с чувства радости, это первый пик, за которым следуют наши переживания в пещере, и затем приходит настоящая радость, второй пик, когда истинное приобретение становится реальностью. Но почему же Бог всегда дает нам чувство радости в начале? Имеется в виду начало нашего духовного опыта. В этом Бог преследует определенную цель. Если бы вы не испытали вкус истины с самого начала, вы бы ее не приняли. Каждый раз, преподнося нам новый пункт истины, Бог сначала позволяет нам вкусить небольшой кусочек той радости, которую с собой несет эта истина. Как только мы это испробовали, мы, естественно, не захотим больше расставаться с этой истиной. Даже находясь в пещере, мы не желаем потерять эту истину. Когда же мы пройдем через испытание и выйдем из пещеры, мы в полной мере сможем насладиться ликованием по поводу приобретенной нами истины. Вначале мы испытываем лишь малую долю настоящей радости, но после прохождения через испытание радость становится поистине неисчерпаемой и безграничной. Из упомянутого выше нам становится ясно, каким образом мы должны идти тропой христианина. Фактически не существует ни одного пункта истины, приобретая который по-настоящему, вы могли бы рассчитывать на то, что сможете избежать испытаний в пещере. Вера является принципом жизни, а чувство оно ненадежно. Богу приходится вас разоружать, лишая вас вашего оружия чувства, чтобы вы смогли получить возможность верить Богу. Если вы не выйдете из чувств, вы не сможете верить Богу. Кто-либо из братьев может спросить: «А почему же истина, приобретенная посредством чувств, не принимается во внимание, но по-настоящему должна быть приобретена лишь путем переживаний в пещере?» Причина этому такова. Как только мы получаем некоторую радость в наших чувствах по поводу определенной истины, мы сразу же начинаем воображать, что мы уже приобрели все, что все уже принадлежит нам. Но на самом деле мы еще ничего не приобрели. Так что Богу приходится стаскивать нас вниз в пещеру с единственной целью, чтобы истина стала на самом деле нашей. Когда мы входим в пещеру, внутри нее царит абсолютная тьма. Нам не на что положиться. Кажется, что во всем Слове Божьем нет ничего полезного для нас, и мы не можем понять, что же с нами в конце концов произошло. Слово Божье, Его обещания, Его дела – все, кажется, не имеет никакой силы. Если полагаться на чувства, то следует признать, что все это нами утеряно. Однако через некоторое время, похоже, эта истина сама начинает нас искать. Хотя теперь, согласно нашим чувствам, мы не имеем ничего, тем не менее, именно сейчас все это стало реальностью для нас. И мы теперь способны верить. Божья цель состоит в том, чтобы освободить нас от того, что согласно нашим чувствам мы приобрели, и чтобы мы могли приобрести нечто на самом деле. То, что мы, как мы полагаем, уже понимаем, на самом деле все еще находится в наших чувствах. Необходимо пройти через пещеру. Опыт, предлагаемый там, является настоящим опытом. Жить одной лишь верой и не отступать назад. Братья и сестры, вам необходимо иметь в виду, что мы живем верой, а не внешними чувствами. Жить верой – это значит быть способным вести наиболее радостную жизнь посреди сухости, а также наиболее сухую жизнь посреди избыточествующей радости. Даже находясь внизу, в долине и даже внутри пещеры, нам можно обращаться к Богу и надеяться на Него до тех пор, пока мы не выйдем из пещеры и не достигнем пика. Вот что означает жить верой. «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Это Слово Божие. Поэтому, братья и сестры, если вы живете верой, в вашем сердце должно жить желание искренне угождать Богу и никогда не отступать назад. Иногда чтение Писания кажется вам безвкусным и скучным, но вы не отступаете. Иногда вы молитесь и не видите результата, но вы не отступаете. Может быть, вы и свидетельствуете, и чувствуете недостаток силы, но и тут вы не отступаете. И иногда вам кажется, что вы находитесь в темной, лишенной всякого света пещере, но вы все равно отказываетесь отступить назад. Какими бы ни были ваши наружные чувства, вы все равно отказываетесь отступать назад. И так поступая, вы будете не только жить, но и испытывать на себе благословение и благосклонность Бога. Братья и сестры, пожалуйста, имейте в виду, что праведные живут верой, а не чувствами.